А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы снова с вами в нашем библейском классе. Как всегда, давайте я напомню вам то, что у вас должно быть на столе. Ручка, чистый листик бумаги, обязательно телефоны, пожалуйста, выключите их или переведите в режим ожидания. Постарайтесь, чтобы во время занятий вас ничего не отвлекало, так как вера от слышания. Итак, мы с вами находимся в библейском классе «Вера Божия» и с вами в студии Олег Ремез. Для тех, кто впервые услышал об этом проекте, как всегда, я напомню некоторые основные моменты, связанные с этим классом, с его материалом. Мы с вами уже 64 урока говорили или формировали основания об очень важных знаниях, связанных с верой. В основании всех знаний мы положили 4 или 5 направлений. Что такое вера урожденного свыше? Какова Божья цель веры урожденного свыше? Как веру применять во всех сферах жизни? Как умножить веру в повседневной жизни? И как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше? Вот такие 5 направлений мы положили в основание всего материала. Потом, соединяя эти знания, мы стали рассматривать практические темы, а именно молитвенная комната веры, завет любви как крепкое основание для веры, мудрость Божья в жизни веры и вера и сила Духа Божьего. И последнее направление, в котором мы сейчас находимся, это Иисус Христос является совершитель веры. Совершитель веры. И начиная с 65-го урока мы проходим этот материал. Сегодня по счету у нас, отметьте себе, 79-й урок. Запишите себе, пожалуйста. И если во время урока у вас будут появляться вопросы, вы сможете их сразу отмечать или записывать, чтобы потом в конце урока вы могли их задать. И, как всегда, прежде чем мы начинаем урок, давайте мы совершим молитву и попросим, чтобы Дух Божий давал направление нашим мыслям, словам, и чтобы все то, что Он хочет, чтобы мы услышали, мы услышали. Это очень важно для правильного понимания материала. Отец, мы все радиослушатели Эммануил обращаемся к Тебе и просим Тебя во имя Иисуса. Помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей настав каждого из нас на истину Твою. Мы желаем знать Тебя. Мы желаем знать Сына Божьего. Мы желаем знать силу Божью. Мы желаем знать, чтобы быть и исполнять волю Божью Твою во всей полноте и без всякого недостатка. И мы так благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, за Дух Божий, который пребывает в каждом из нас. И мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. В нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то угашали, ставили сопротивление и препятствия Твоему Духу. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Духом Святым, помоги нам правильно понять и принять сегодняшний урок. И дай направление нашим мыслям и словам. И помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. И все радиослушатели и участники сегодняшнего класса сказали аминь. Слава Богу за помазание. Дух Божий поможет нам сегодня правильно услышать и правильно принять. Итак, сегодня у нас 79-й урок. И уже по существующей традиции мы повторим некоторые основные моменты из уже пройденного 78-го урока, где мы говорили о притче о сеятеле. Ну, давайте я внесу определенную ясность, чтобы вы понимали, насколько важна эта притча. Или я напомню вам, насколько важна эта притча. Мы начали эту притчу с изучения или с одной из историй, очень интересных историй, известных в Писании, когда Иисус в родном городе Назарете не мог никого исцелить и дивился неверию их. И мы поставили такой вопрос. Почему вдруг они не принимали от Иисуса? Этот вопрос глобален сам по себе, потому что иногда у верующих возникает вопрос. Почему люди, присутствующие на собрании, одни и те же? Одни получают, а другие не получают. Почему одни исцеляются, а другие во время этого же служения не исцеляются? Почему, почему, почему? И все связаны в основном с тем, что вроде бы Бог не лицеприятен, а Он точно не лицеприятен, при этом одни получают, а другие нет. Этот вопрос как бы стал в основании этого материала изучения притчи о сеятеле. Этот вопрос существовал и у верующих в период земного служения Иисуса. Иисус столкнулся в период своего земного служения с очень серьезными твердынями, религиозными твердынями в умах верующих. Одна из которых говорила о том, что все от Бога. Зло от Бога, сатана от Бога, болезни от Бога, все от Бога. И Иисус, понимая, что эти твердыни делают людей неспособными принимать Божью благодать, Он им объяснял, Он раскрывал им, что Царство Божие, оно не является, что из одного источника может бежать горькая и сладкая вода. Оно не является тем, что одно дерево может приносить и горький, и сладкий плод, что оно может приносить и груши, и терни. То есть Он раскрывал им, что одно дерево не приносит одни и те же плохие и хорошие плоды. И Он говорил, то ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим и плод его плохим. Определите для себя, Бог есть любовь или все-таки Бог может допускать зло. Иисус столкнулся с этими проблемами. И для того, чтобы слушатели Евангелия могли все-таки принять все то, что раскрывает Евангелие, Иисус снял занавес духовного мира. Я верю, что это пришло время. И как раз притча о сеятеле является теми духовными очками, которые помогают правильно увидеть события, происходящие в духовном мире. Это снятая занавес, где вдруг зрению или, скажем так, ушам слушателя открывается, что в духовном мире есть Бог и также есть сатана. В духовном мире действует Бог через свое слово, осуществляя свою волю, снимая бремена и уничтожая ярмо посредством своего слова. И в духовном мире действует сатана, который также посредством своего слова, посредством своих инструментов делает все, чтобы каждый человек на земле находился в рабстве проклятий. И мы с вами говорили, что апостол Иоанн назвал сатану антихрист или противостоящий Духу Божьему. Именно эту часть мы особенно хотели отметить, потому что сейчас мы рассматриваем инструменты сатаны. Мы с вами взяли притчу о сеятеле, где Иисус говорит о четырех видах почвы или о четырех группах людей, каждая из которых услышала Евангелие, услышала слово, которое направлено на то, чтобы снять бремя и уничтожить ярмо проклятий сатаны. Но как мы видим из этой притчи, что не у всех слушателей был результат. Иисус раскрывает, по каким причинам одна и та же группа людей, разбитая на четыре, получила такой разный результат. Первая группа, которую мы рассмотрели, это посеянная при дороге. Это мы рассматривали на прошлом уроке. Я сильно углубляться в изучение или повторение этой группы не буду, потому что Писание как бы дает подробное объяснение, что ко всякому слушающему слово о Царствии или Евангелии силы Божьей и неразумеющему или не понимающему приходит лукавый и похищает посеянное в сердца его, вот кого означает посеянное при дороге. То есть это те люди, которые не понимали не только его содержание, но и цель, назначение. То есть, возможно, это просто рядышком проходили люди. Возможно, это люди, которые были сразу оппозиционно настроены по отношению к Иисусу. Возможно, это просто даже неверующие какие-то язычники, которые, занимаясь своими делами, просто стояли и, как говорится, просто слушали. Таким людям приходит легко сатана и похищает слово без всяких проблем. И следующая почва, которую мы также рассматривали на нашем 78-м уроке, это посеянная на каменистом месте. Этой почве мы уделили чуть больше внимания. И рассматривая эту почву, я отметил три важных момента. Вот именно сейчас я хочу их повторить, потому что в целом это касается всех видов почв. Первый момент или первая истина, как мы говорили на прошлом уроке, это что ангельское существо сатана, как ангельское существо, в классе духовных существ находится на уровне, на много уровней ниже человека. Следовательно, и сам по себе он не может похитить слово Евангелие из духа человека. Человек имеет волю, и в его жизни, в жизни человека, происходит только то, что он сам допускает, либо сеет. То есть для того, чтобы сатана принес в жизнь человека какие-то либо события, духу антихриста приходится буквально оказывать на человека разнообразное и целенаправленное давление, формируя обстоятельства с целью, чтобы человек сам либо дал место духу антихриста, либо своими словами и действиями угасил действие силы Духа Божьего, пребывающего на нем. То есть человек либо допускает, либо сам что-то сеет, которое является сопротивлением. Именно об этом сказал апостол Павел. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. То есть все действия духа сатаны направлены на то, чтобы мешать Духу Божьему, его силе в жизни рожденного свыше, притом словами и действиями самого же человека. Это очень важно помнить. Еще раз хочу это отметить. Сатана не может ничего сделать без вашего участия или согласия. Поэтому он делает все необходимое, чтобы оказать на вас давление, спровоцировать вас, чтобы вы либо сами допустили его действия в свою жизнь, либо сами посеяли что-то, что будет давать ему место, тем самым и угашать Дух Божий. Это первая истина. Вторая истина. Сейчас будьте особенно внимательны. Дух Антихриста, применяя свои инструменты, оказывает воздействие на человека в естественном физическом мире. То есть делает это в сфере чувств. В сфере чувств. То есть то, что он делает, и то, как он это делает, оно не сокрыто от ваших чувств. Сокрыта же цель. Сокрыта цель. Инструменты не сокрыты. Метод не сокрыт. Сокрыта цель. Потому что цель – это Дух Божий. Слово Божие, на котором пребывает Дух Божий. Потому действия Духа Антихриста не сокрыты, а цель – сокрыто. Он действует в естественном физическом мире с целью угасить то, что находится в мире духовном. Тоже об этом помните. И третья истина, которую я также хочу напомнить из нашего прошлого урока, скорбь и гонения, о которых мы, или которые мы сегодня начнем рассматривать, они приходят в жизнь человека не потому, что он просто верующий, а приходит, потому что он услышал, наполненное Духом Божьим и силой, Евангелие. То есть я сделал ударение на прошлом уроке, что причина не сам человек. И не потому, что он особенный член церкви, или у него особенное служение или работа. Именно Слово, слышите? Именно Евангелие, которое находится в духе человека, является причиной. Поэтому в Писании написано, больше всего хранимого хранит Дух. Там находится Слово, Евангелие. Именно от этого Слова произошло ваше возрождение свыше. Именно это Слово является целью. Не вы, не сам человек, потому что человек, в котором нету Слова, нету Духа Божьего, он не представляет никакой проблемы или опасности. Его очень легко разрушить. Поэтому я напомнил некоторые основные моменты. Хорошо. Итак, еще раз вернусь. На прошлой встрече мы начали говорить о почве, в отношении которой видно, какие используются инструменты сатаны. Мы начали говорить о двух. Это скорбь и гонение. Сегодня мы будем рассматривать первый инструмент сатаны. Он не первый, просто как бы по списку он идет первый. Это скорбь. Запишите себе, у нас сегодня 79-й урок, и тема «Скорбь». 79-й урок, тема «Скорбь». Если в процессе урока у вас будут возникать вопросы, вы обязательно себе их записывайте и позвоните после урока, я скажу когда, и мы сможем, как Дух Божий будет вести нас, обсудим эти вопросы. Итак, что такое скорбь? Что такое скорбь? В одном из определений толкового словаря написано так: «Скорбь – это глубокая душевная боль, вызванная потерей». То есть, исходя из этого определения, можно сказать, что скорбь – это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. Запишите себе. Скорбь Это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. И вот что особенно важно знать о скорби. Это переживание, в первую очередь, имеет место в уме человека. То есть именно там начинается это угнетающее и навязчивое переживание утраты чего-то либо важного или ценного для человека. То есть это переживание не придет в ум человека от утраты чего-то неважного или бесполезного. Произойдет утрата или утрата именно того, что важно и ценно для человека, оно вообще может быть утратой. Именно в этот момент в жизни человека, а именно в его душе, происходит вот этот момент чувства потери, потому что есть привычное, есть то, к чему-то привязано, есть то, что ценно. И когда вдруг вы понимаете, что его больше никогда не будет, приходит это чувство угнетения, которое мы называем скорби. В каких случаях у человека может появляться чувство скорби? Смерть близкого человека. Чувство утраты, разочарование в человеке, с которым уже прожили большую часть жизни и посвятили ему много времени. Покупка или продажа чего-либо дорогого, а потом осознание сделанной глупости. Поступки или действия, на которые потрачены много усилий и средств, но которые не принесли никакой пользы. И последнее. Финансовые вклады, сеяния, десятины, которые от людей вернуть невозможно. То есть это, конечно, не полный список, то, что может стать причиной скорби. Чем сопровождается скорбь? Давайте тоже это отметим. Скорбь может сопровождаться сочетанием чувств, которые в принципе, у всех проходят по-разному. То есть некоторые чувствуют пустоту, как будто безвозвратно потеряна важная часть их самих. Другие ощущают беспомощность, порожденную, или, скажем так, беспомощность, продолжая в одиночку жить, и невозможность определить свое «я» при отсутствии умершего человека. Есть такие, которые не видят смысла жизни, теряют надежду и не придают значения ничему. То есть сам по себе скорбь, чем она сопровождается, это во многом зависит от непосредственно того образа жизни, который вел человек до этого. Допустим, у многих скорбь проявляется на физиологическом уровне. Они жалуются на затруднительные дыхания, на головные боли, на желудочные боли, потерю аппетита, потерю веса, общую вялость. То есть оно сказывается на их теле, хотя, казалось бы, скорбь, на душевном уровне, и вдруг проявляется и на физическом. Но, вы знаете, я бы хотел больше все-таки отметить следующее, что скорбь, она связана с определенными бесами, которые отвечают за скорби и угнетение. То есть их задача поддерживать и развивать скорби и угнетение в жизни людей. То есть одни бесы приводят в жизнь человека скорбь, другие ее поддерживают. Что производит в уме человека? Давайте рассмотрим, что производит в уме человека бесы скорби. Острое чувство вины и ярости по отношению к людям. Давайте так, если вы вдруг начинаете понимать, что в какой-то степени это есть в вашей жизни, отметьте себе, мы потом в конце помолимся за вас. Еще раз, что производит в уме человека бесы скорби? Острое чувство вины или ярости по отношению к людям. Также тяжелое чувство безысходности и безразличия, депрессия. Следующее, навязчивые суицидные мысли или мысли о самоубийстве. И последнее, употребление или толкание на употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем с целью заглушения чувства утраты. Конечно, это опять-таки не все моменты проявления или то, что делают бесы скорби в жизни человека. Ну, я отметил лишь некоторые. Хорошо, мы с вами начали изучать один из инструментов сатаны – скорбь. Сейчас мы сделаем с вами паузу, и я напоминаю вам, что, возможно, у вас возникают вопросы, вы сможете их задать после урока по телефону 280-0305, 280-26-25. Давайте сделаем паузу и продолжим наш сегодняшний 79-й урок.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Чисте серце, де його шукати? Я готовий світ весь обійти. О, мій Боже, дай мені пізнати, яке серце чисте бачиш ти. О, мій Боже, дай мені пізнати, яке серце чисте бачиш ти. Серце сповнене любові, в нім немає зла, нема гріха. Серце те побач, скарби нові, в дивнім місті Господа Христа. Серце те побач, скарби нові, в дивнім місті Господа Христа. Чисте серце у блакиті неба, серце чисте в ранньої весни. Але знаю, Боже, що без Тебе чисте серце в світі не знайти. Чисте серце у блакиті неба.
І нехай віра ваша буде не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви слухаєте програму «Віра Божа».
Так, продовжуємо наш урок. Напоминаю, з вами в студії Олег Ремі. Сьогодні по счету на 79-й урок. Сейчас ми розглядаємо з вами один із інструментів сатани. Давайте я напомню вам этот стих із Євангелія от Марка 4:16. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Это на каменистом месте. И следующая почва, которую мы с вами рассматривали, это посеянное, да, на каменистом. Сейчас, минуточку буквально. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Вот эти два инструмента сатаны, которые мы с вами начали рассматривать. Скорбь и гонение. Мы говорим сейчас с вами о скорби. Давайте я напомню, что такое скорбь. Скорбь – это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. Мы рассмотрели уже некоторые направления, в каких случаях или в каких случаях у человека может проявляться скорбь, как она сопровождается, и отметили такой момент, что скорбь – это есть один из инструментов, который сатана применяет через своих бесов. То есть бесы, которые конкретно отвечают за скорбь или ее осуществление. Давайте рассмотрим в Библии некоторые примеры, яркие примеры, где есть очевидное проявление этих бесов, к чему это приводит. Этот пример мы можем взять из 2 Царств, 19 глава, 1-2 стих. История с Давидом и Абиссаломом. «И сказал Иаву, вот царь плачет и рыдает об Абиссаломе». Это история, когда Давид потерял Абиссалома, или Абиссалом, который выступил против Давида, был убит в одном из сражений. И сказали Иава, вот царь плачет и рыдает об Абиссаломе. И обратилась победа того дня плач для всего народа, ибо народ услышал тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Конечно, бесспорно, что утрата сына – это печальное событие. Но в период любых переживаний человеку очень важно не дать место бесам. И также нельзя забывать, что без внимания к Духу Божьему в такой период будет еще хуже. То есть в этой истории мы видим, что царь Давид открылся для бесов скорби. И они тут же захватили его ум, начав угнетать его и отводя его внимание от Духа Божьего и от всего, для чего Бог его помазал. Это их цель. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом, Авессалом, сын мой!» И пришел Иав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг своих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей твоих и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а все мы умерли, то тебе было бы приятно. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие приходили на тебя от юности твоей до ныне». То есть, если бы царь Давид позволил бесам скорби угнетать его и дальше, и не послушал совет, они бы довели его до такого состояния, когда сам царь Давид угасил бы действие Духа Божьего в своей жизни и утратил все, что доверил ему Бог. Очевидно, что бесы, они не пытались чему-то научить Давида или сделать его веру больше. Они пришли разрушить служение Давида его Господу и привести в состояние скорби всех, кто его окружал. Это хороший пример. Пример, раскрывающий цель, к чему приводит скорбь. В период своего земного служения, конечно, и Господь Иисус, как и его ученики, постоянно подвергались различным атакам со стороны этих бесов. Они не раз шептали как ему, так и его ученикам об одиночестве, о родных, которые их любят. Они пользовались любым моментом, чтобы привести Иисуса и его учеников в состояние скорби. Вы помните эту историю, когда к Иисусу подошли ученики и говорят: «Матери, братья твои стоят вне дома, желая говорить с тобой». И некто сказал ему: «Вот матери, братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Но, слава Богу, Иисус мудро разговаривал, мудро реагировал на подобные провокации, что не всегда делали его ученики. Потому что его ученики порой подвергались или позволяли духу скорби все-таки обладать ихними умами. Один из учеников сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Другой из учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде похоронить отца моего и мать». Конечно, Иисус не обвинял их, но Иисус всегда вносил в их умы понимание, что если вы позволите этому обладать своими умами, то вы не можете реализовать волю Божию во всей полноте. И вот ответ Духа Господня на такие давления. Иисус сказал им: «Никто, возложивших руку свою на плуг и оборачивающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». И этот ответ звучал не только в адрес самих учеников. Он говорил так и о родных своих. Он же дал им в ответ и говорил: «Кто матери мои? Кто братья мои?» И, указав руку свою на учеников, сказал: «Вот матери мои, вот братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Это серьезно. И в одном из своих учений Господь Иисус сказал, как справляться только с бесами скорби. но и со всеми бесами и духами, которые используют близких нам людей для угнетения души человека, а также создавая провокации для угнетения или угашения действий Духа Божьего в жизни и служении. Это очень мудрый совет. Послушайте его. Это ключ. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Другими словами, давайте скажем так. Кто не поставит Господа и Его волю на первое место во всем, не может выстоять в искушениях через близких и родных. И Дух Господень в жизни такого человека будет угашаться и угашен. То есть это ключ к тому, как противостать скорби и инструментам сатаны. Брат Олег, а что это за ключ? Запишите себе. Посвящение Господу – это метод противостояния скорби. Посвящение Господу – это метод противостояния скорби. Об этом говорит первая заповедь. Второзаконие 6.5 говорит: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Это посвящение Господу. И это метод противостояния скорби. Мне нравится также само посвящение рассматривать через самодостаточность Богом и в Боге. Я очень часто советую молодым ребятам, которые еще не создали семью, но уже думают об этом. Я говорю, прежде чем создавать семью, будьте самодостаточны Богом и в Боге. Научитесь радоваться тому, что у вас есть в Нем, потому что именно в Нем вы уже имеете все, что вам надо. Если вам не будет достаточно Бога, вы будете постоянно думать: «О, мне еще надо, мне еще...» Не-не-не, у вас будет проблема. Бог уже все, что вам надо. Это должно стать для вас самым главным. И даже если у вас чего-то нет, у вас есть Бог, в котором есть все, что вам надо. Он источник, Ава, всего, что вам надо. Самодостаточность Богом и в Боге. Это уровень, это посвящение Господу. Он на первом месте. Царь Давид в одном из своих псалмов сказал так: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во все время, изливайте перед Ним сердце свое. Бог нам прибежище». Будьте самодостаточны в Боге. Мне нравится, как один муж Божий сказал: «Все, ради чего вы пойдете на компромисс с Богом, вы потеряете». Самодостаточность в Боге. Не идите на компромисс. Не идите, не торопитесь. В первую очередь, станьте довольны Богом. Довольны тем, что Он у вас есть. И даже если у вас чего-то нет, будьте довольны тем, что Он у вас есть. Потому что если вы пойдете с Богом на компромисс ради чего-то, вы обязательно это потеряете. И, конечно, кто-то может сказать: «Брат Олег, вы просто не знаете, в каких условиях я живу. Если я не послушаю своего мужа или жену, он оставит меня, она оставит меня». Послушайте меня. Я понимаю, конечно, ваша семейная жизнь, она важна для вас. Муж или жена важны для вас, это хорошо. Но если вы идете на компромисс, так или иначе, вы либо оставите веру в Господа, либо муж по-любому вас оставит. Но помните всегда, не идите на компромисс, потому что притчи, 21 глава, 1 стих говорит: «Сердце царя в руке Господа. Как потоки вот куда захочет, он направляет его». Помните, сердце вашего мужа или жены в руках Господа. Также притча 16.7 говорит: «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Конечно, выбор остается за вами. Но помните, Бог всемогущий. Если вы пойдете таки на компромисс и не будете посвящены Господом, то так или иначе начнутся манипуляции, которые в результате приведут к тому, что вы все равно будете испытывать постоянное неудовлетворение. Дух Божий сказал мне, только угождая Богу, вы перестанете терять и будете приобретать. Только угождая Богу. Я вам сейчас раскрываю то, что важно в противостоянии скорби. Чтобы не было чувства утраты. Даже если муж или жена будут находиться с вами, но не будут разделять с вами вашу веру, вы все равно будете испытывать чувство утраты. Потому что так или иначе, сатана через них будет пытаться вас уничтожить. Либо отведет их в сторону, искушая их. Потому ваша часть – посвящение, через которое Бог будет работать с вашим мужем или женой. Помните об этом. Это жизненно важно. Также, конечно, говоря о скорби, я хочу сейчас на это особенное сделать ударение. Нельзя оставить или незамеченным тот факт, что некоторые верующие верят в то, что скорби являются важным составляющим их жизни. То есть, мол, именно через скорби Бог формирует в их жизни смирение, послушание Ему. И, конечно, пример чаще всего приводит историю с Иовом. И тем самым, не ведая того, что они говорят, не ведая того, что они преподносят, они говорят, у Бога с сатаной есть соглашение на обучение его детей. Хотя Писание в 2 послании к Коринфянам, 6 глава, 14-15 стих, дает четко понять, что нет никакого общения праведности с беззаконием. Что общего у света с тьмой? И какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Я хочу задать таким людям вопрос. Если скорбь является важное переживание для обучения, то где оно в Эдемском саду? В совершенной воле Божьей его нет. И почему оно, как важное переживание, исходит именно от проклятого сатаны, а не от Духа Божьего, которым является учителем и наставником церкви? Скорбь – это проклятие. И оно никогда не являлось важным переживанием, потому что совершенная воля Божья – это любовь, а не скорбь. Помните об этом. Я знаю, что многие попались в эту ловушку, считая, что скорбь – это нормально. Поэтому они не собираются стоять в вере, противостоять. Они думают, что надо находиться в терпении. Поймите, в вере надо иметь терпение. А вера – это противостояние тому, чего вы искуплены. В вере надо терпение иметь, а не в неверии терпение. Скорбь – это проклятие. Бытие 3 глава 17 стих об этом и говорит. После того, как Адам согрешил, Бог говорит Аврааму, проклята земля за тебя. То, что ты допустил на землю, принесло проклятие. Теперь ты по своей собственной вине со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Со скорбью. Брат Олег, а что касается Иова? Вы знаете, а что касается Иова, так я вам скажу, что Бог не упустил возможность воспользоваться тем, что допустил в свою жизнь Иов, допустил сам через страх. Бог не упустил эту возможность, чтобы научить свое дитя Иова больше не допускать сатану в свою жизнь. Это не Бог допустил, это Иов допустил, а Бог не упустил возможность научить Иова больше не допускать. Я, как любящий отец, ни в коем случае не допускаю, чтобы мою дочку укусила злая собака. Хорошо, давайте мы немножко на эту тему поговорим, потому что я хотел бы, чтобы вы укрепились в этом и больше никогда не позволяли скорби действовать в вашей жизни. Я сейчас хочу как раз обратиться к той аудитории, к той группе людей, которые все-таки верят, что Бог допускает болезни и немощи. Я к вам обращаюсь сейчас. Слушайте меня внимательно. Я хочу задать вам вопрос. Считаете ли вы, что мы, возрожденные свыше дети Божьи, должны подражать Богу, как чада возлюбленные? и скажете, конечно, да, это да и аминь. Хорошо. Считаете ли вы, что если человек, который не будет подражать Богу, как чадо возлюбленные, будет в этом грешить, потому что это непослушание Слову Божьему? Да, конечно, это грех. А теперь послушайте вы, которые говорят, что Бог так делает или допускает. Если Бог допускает сатану, допускает болезни, допускает немощи, чтобы обучать своих детей, то я хочу сказать вам, вы должны делать так же. Вы, как родители, в отношении своих детей должны делать так же. Если вы этого не делаете, а говорите, что это делает Бог, то вы грешите, вы в грехе. Вы либо подражаете Богу и делаете то, что делает Он, либо вы грешите или относитесь с лицеприятием к Слову Божьему. Вот этого делаете, вот этого не делаете. Вы не можете одно дерево принять добрым и то же дерево принять злым. Иисус сказал, то ли признайте дерево хорошим, то ли признайте дерево плохим. Вы не можете подражать Богу, одно принимая, другое не принимая. Либо вы подражаете и делаете все, что Он делает, а если в ваших глазах Он допускает сатану, то, пожалуйста, и вам придется допускать сатану к своим детям. Брат Олег, я не понял, что значит допускать сатану. Это значит не молиться за них. Это значит допустить. Пусть сатана сделает все, что он должен сделать. Так же и болезни. Почему вы даете лекарство своему ребенку? Допустили болезнь, а теперь пусть она сделает все, что она должна сделать. Вот в чем сам момент, понимаете? Если вы собираетесь быть послушным Богу и считаете, что Бог такой, то, пожалуйста, подражайте Ему в этом. Просто задумайтесь о том всем, что вы говорите в отношении Его. Задумайтесь. А потом подумайте, что вам придется делать то же. А если вы не делаете, вам вменяется как грех это. Потому что это не послушание. Если вы говорите, что Бог такой, то и вы будьте такими. А если вы говорите, что Бог не такой, то и вы не будьте такими. Подражайте Богу. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я понимаю, что, возможно, для вас это провокационный вопрос. Но поймите, это серьезно. Многие верующие пришли в грех так. Потому что они говорят, Бог такой, Бог такой, Бог такой. И я спрашиваю, почему вы не такие? Ну, понимаете, если мы сделаем так, вы что, произойдет с нашими детьми такая ситуация? Это же произойдет с нашими детьми. А вы чьи дети и почему говорите, что Бог в отношении вас это делает? Просто верующие не задумываются. То есть просто иногда такое впечатление, что сатана настолько затмевает умы, что верующие даже и в таких простых вещах, как подражание Богу, не задумываются, что это обоюдная связь. Потому и скорби имеют место. Потому и скорби считают, что скорби нормально. Это очень важно, поймите. Я не виню ни в коем случае сейчас никого. То, что Иов допустил, слава Богу, Бог помог ему это выйти из этой ситуации. Конечно, а если кто-то из детей Божьих что-то и понял, только через скорби, проходя через скорби, то это его личная проблема. Это его лично, что он по-другому не понимает. Скорби никакого отношения к путям Божьим не имеют. Писание говорит, путь же беззаконных жесток. А вы спросите, о, брат Олег, вы говорите, что скорби нас не касаются. А апостолы или мужи веры? Да, у них были скорби. Но они их не искали. Они к ним не стремились. И они не оправдывали скорби, как что-то необходимое в своей жизни. Они стояли в вере и демонстрировали веру. Потому что мы живем в мире, поймите. Мы живем пока в мире, где есть источник скорби, сатана. И мы сталкиваемся с ними. Я тоже с ними сталкивался. Я никогда не говорил, что их не существует. И я никогда не говорил, что вы с ними сталкиваться не будете. Но я никогда не говорил, что они являются Божьим инструментом. И что Бог их допускает с целью, чтобы меня чему-то научить. Потому что если я так начну говорить, то я должен это делать в отношении своей дочки, подражая Богу. А я знаю, что источник скорбей – сатана. И я знаю, что Бог мой, любящий меня, послал Сына Своего на землю, чтобы защитить меня от скорби. И я, как любящий отец, буду подражать своему Богу и всячески делать все необходимое, чтобы защищать мою дочку от скорби. Буду учить ее, наставлять ее, раскрывать ей все, что надо. И пусть меня Господь простит, если я в этом мало прилежный, потому что я понимаю, насколько это важно для моей дочки. Но услышьте это. Если вы собираетесь подражать Богу, то займите какую-то позицию. То ли Бог есть любовь, то ли вам придется подражать Ему, а если вы не будете подражать, то вам это будет вменяться в грех. Потому многие, я знаю, верующие, представляя Бога и таким, грешат. А если вы все-таки столкнулись со скорбями, то противостаньте им во имя Иисуса и держитесь любви Бога. Держитесь. Это очень важно. Скорби – это проклятие. И сталкиваясь с проклятиями, нам нужно стоять в вере, на Слове Божьем, держась Иисуса как нашего Господа, то коли не взойдет утренняя звезда. Этот процесс сложный. Я не сказал, что это легко, я не сказал, что не бывает прямо каких-то ситуаций, но мы от этого искуплены. Какова цель скорби? Какое заключение мы можем сделать из этого инструмента сатаны? Скорбь через угашение Духа Божьего в духе человека приводит его к проклятию и к смерти. Дух Божий только что сказал моему духу, что сейчас меня слышит человек, который испытывает очень сильное скорби по причине утраты близкого человека. Послушайте меня. Дух Божий сейчас обращается прямо к вам. У вас есть Бог. У вас есть Бог. Поймите, это самое ценное, что у вас только может быть когда-либо. И Бог понимает, что утрата близкого человека для вас очень серьезная утрата, потому что вы много связывали с этим человеком. Но опять-таки, утратив его, если этот человек принял Иисуса Господом, вы его не утратили, вы на время расстались. Если этот человек принял Иисуса Господом, вы его не утратили и не хороните, пожалуйста, его. Вы на время расстались, чтобы потом опять встретиться вечно. Поэтому радуйтесь. Если он принял Иисуса Господом, радуйтесь, потому что он сейчас находится там, куда вы так стремитесь. Он уже там. Так что порадуйтесь за него. Слава Богу! Мой муж или жена уже с Господом. О, он уже там. О, меня уже встретит не только Иисус, а меня уже встретит Иисус с мужем или женой. Слава Богу. Брат Олег, а если муж или жена не приняли Иисуса Господом? Давайте так. Мы не можем утверждать однозначно, что они не приняли. Потому что, возможно, он призвал имя Иисуса перед самой смертью. Поэтому давайте не терять надежду. Брат Олег, а можно я буду молиться за своего мужа или жену? Они уже умерли, а я буду продолжать за них молиться. Библия учит нас, что в этом нет необходимости. Об этом говорит Писание, что мы не можем помочь умершим. Мы просто можем полагаться, что на милость Божию, что последние секунды, последние минуты он все-таки призвал имя Иисуса. Если вы точно уверены, не можете сказать, что он рожден свыше. Не позвольте скорби лишать вас жизни и отношений с людьми. Сейчас, когда вы переживаете скорбь, обратитесь к Господу, попросите у Него прощения и скажите: «Иисус, Ты мой Господь, и прости мне, что я отвела свои взоры от Тебя. Прости мне, что я отвел свои взоры от Тебя, как от Господа. У Тебя есть план, у Тебя есть намерение. Я каюсь во имя Иисуса, что я забыл про Тебя». Это серьезно, поймите. Это цель духа скорби. Отвести внимание от Господа, отнести внимание от Спасителя, отнести внимание от того, кто и воскресит вас. Поэтому я хочу сейчас повести вас в молитве покаяния. Всех тех, кто дали место скорби по разным причинам. Возможно, вы обиделись на кого-то, потому что кто-то лишил вас чего-то. Вы утратили что-то очень важное, ценное, имущество или еще. Это обида, наполненная скорбью, и добивает вас, ожесточает ваши сердца. молитесь со мной, потому что Дух Божий сейчас будет исцелять ваши сердца, исцелять вас, чтобы помочь вам вернуть утраченное. Отец, мы все вместе радиослушатели, которые пережили эту скорбь или переживают эту скорбь, мы приступаем к престолу Твоей благодати. И мы просим, Отец, прости, прости, Иисус, что мы позволили скорби укорениться в наших умах, а некоторых даже в сердцах. Мы каемся во имя Иисуса и прямо сейчас отрекаемся от чувства скорби, отрекаемся от этого переживания во имя Иисуса. Просим Тебя, Дух Святой, наполни миром каждого радиослушателя. Иисус, Ты все, что нам надо. Бог, Ты все, что нам надо. Ты все, что нам надо, и мы довольны Тобой. Скажите Богу, я доволен Тобой. Скажите Иисусу, я доволен Тобой. Скажите Духу Божьему, я доволен Тобой. Ты все, что мне надо. И Ты все, что мне надо. Вот скажите это, ухватитесь за это. Я доволен Тобой. Ты все, что мне надо. Станьте самодостаточны. И хвалитесь Господом. Возможно, кто-то хвалится машиной, кто-то квартирой. Вы скажете, вы знаете, у меня есть самое ценное. У меня есть Бог. У меня есть Иисус. У меня есть Дух Божий. Это самое ценное. Это все, что мне надо. Это все, что мне надо. И если вы будете самодостаточны Богом и в Боге, скорбь ничего не сможет вам сделать. Она не сможет угашать Дух Божий в вашей жизни. Вы буквально поставите крепость, стену. И он ничего не сможет вам сделать. Вы скажете, брат Олег, а если я еще Иисуса не принял? Скорбь? О, я не только в скорби. Если я начну перечислять, в каком состоянии, то вы и времени не хватит. Вам не нужно держаться всего, что вы держитесь. Давайте прямо сейчас призовите имя Господа. Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Поймите, это не просто имя, это дверь. Это агнец, это кровь, это рождение свыше. Это милость, это жизнь вечная. Это все за Иисусом, Его имени. Повторяйте за мной, Отец Небесный. Прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте вместо меня. Он заплатил цену за мои грехи и беззаконие. Я верю в это. И я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом. И наполни меня Духом Твоим до краев. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы приняли Иисуса Господом, спросите также Иисуса, Иисус, какую ты церковь я хотел, чтобы я ходил? Обязательно ходите в церковь. Это очень важно для вашего духовного роста. Читайте Евангелие Нового Завета и слушайте радио Эммануил. Если надо, звоните, чтобы за вас молились. Слава Богу. Я очень рад. Очень рад. Я также благословляю каждого молитвенного партнера и финансового партнера радио Эммануил. Помните, ваш труд нечетен. Бог силен обогатить вас всякою благодатью. Слава Богу за вас и за ваше посвящение. И, конечно, если у вас есть вопросы, как по прослушанному уроку, как и по материалу в целом, где его взять, вы можете позвонить по телефону 280-03-05, 280-20625. И когда вы звоните, пожалуйста, будьте немногословны, потому что мы в эфире, и у нас нет возможности долго о чем-то говорить. Поэтому прямо сейчас можете начинать звонить. И помните, что Бог любит вас, ибо так возлюбил Бог мир. Будьте благословенны.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.